Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Итак, у нас перед глазами простирается финишная прямая рождественского поста – и 3 января мы вспоминаем святителя Петра, митрополита Московского. Я думаю, это очень важный святой для всей нашей Русской Православной Церкви поместной, потому что это святой, который ознаменовал собой Рубикон. Была Киевская Русь, и была главная митрополия Киевская. И потом... После того, как бесконечные войны, набеги, усобицы, передел территорий привели Киевскую Русь к, можно сказать, смело к упадку, потому что там стало просто даже в самом Киеве жить небезопасно, и не только митрополиту, но и князю.
Да, там есть исторические свидетельства о том, что в Киеве осталось что-то там 250 дворов всего. То есть это стало огромным, просто деревней большой.
И тогда постепенно перемещается центр государства во Владимиру, начинается эпоха Владимирской Руси с Днепра на Клязьму, но получив в Орде ярлык на Великое княжение, Владимирский князь... он должен был еще каким-то образом договориться с Константинополем, поскольку все-таки митрополита Киевского, который должен был стать митрополитом Владимирским и всей Руси, никак нельзя было обойти Константинопольского патриарха, и вопрос о рукоположении всегда был зависим не только от воли князя или даже от воли патриарха. Вот то, что произошло со святителем Петром, мне кажется, такое очевидное вмешательство воли Божьей в судьбу государств. Потому что его князь послал для того, чтобы патриарх благословил его как митрополита местного. Но так получилось, что митрополит Киевский скончался, и нужно было для русской поместной церкви назначить нового митрополита. И в этот момент оказался под рукой, как говорится, именно будущий митрополит Петр, просто потому что он вовремя доехал до Константинополя.
Если человеческим глазом смотреть, то да. А так, конечно, мы же веруем в единого Бога Отца Вседержителя. Конечно, Господь заботится о том, кто будет какую кафедру занимать, и ставит своей волей тех людей, которые могут помочь. И когда осуществляется становление какого-то духовного центра, Господь обычно особой благодатью покрывает этих людей для того, чтобы создать вот эту традицию на этом месте. Поэтому святитель Петр, который под конец жизни переехал в Москву, и, кстати, не выбрал Тверь, да, выбрал именно Москву. Это тоже важно, потому что это были соперничающие города. И вполне мог выбрать бы Тверь.
Но они как-то хорошо с Иваном Калитой сошлись характерами.
Да. Вот это, конечно, человек, который промыслом Божьим перенес, в конце концов, и управление всей Русской Церкви сюда.
Но вообще, личность святителя Петра очень интересна. В ней столько нитей переплетено. Начнем с того, что он родом с Волыни.
Да.
То есть он такой вот в нашем представлении украинец-украинец. Он попадает в
Константинополь. Это представление последних современных.
Да, естественно, лет, да. Это все-таки 13 век, да. Естественно, там таких категорий даже не было. Но он попадает в Константинополь, принимает от патриарха сан-митрополита Киевского, и он честно почти год прожил в этом самом пустом уже Киеве, но поскольку там стало просто опасно для жизни, вот он переезжает на Клязьму. Но удивительно, что продолжается странный какой-то поиск что ему мешало остаться там? Ну, почему вдруг вот это вот движение, почему поиск какого-то нового места, почему вот эта сердечная дружба с московским князем, почему московская земля избирается им как свой удел? Он же ведь не, он никак не мог по канону перенести кафедру туда. И он просто выбрал Москву как родину своего сердца, что ли, потому что он завещал похоронить себя в Москве.
Нет, я думаю, он понимал, что он таким образом переносит кафедру. Это было его желание сердца и решение его разума. Надо сказать, что сейчас мы часто слышим упреки о том, что это непонятно, почему управление церковью перенеслось в Москву. И эти упреки исходят из Раскольников, среди раскольников украинских. Я могу сказать, что это довольно частое явление в истории церкви. Можем вспомнить 70-летнее авиньонское пленение римских пап. От этого католическая церковь не стала управляться кем-то еще из того, что не в Ватикане сидел римским папой. Или, например, сейчас вот будет огорчение для этих людей услышать, но начиная с, по-моему, 14 века, или даже с 13-го, простите, антиохийский патриарх не сидит в Антиохии, он сидит в Дамаске, потому что мамлюки стерли этот великий город с лица земли. Вот, поэтому Господь смотрит на церковь, откуда ею лучше и полезнее управлять, и безопаснее. И туда и переносит свое управление церковью. Он управляет церковью, мы в это верим. Мы знаем, что это так. Вот. Поэтому здесь просто святитель Петр услышал эту волю Божию, покорился ей. А то, что она оказалась созвучна его сердцу, его дружбе, ну, это прекрасно, это хорошо. Не часто это бывает.
А могло так быть, что Владимир, который был тогда столицей, если можно сказать, того, что в те времена представлялось Русью, слишком погряз в очень характерных для столицы интригах, политических каких-то распрях, вообще вот в устремленности к устройству какого-то земного царства, и, может быть, просто в какой-то момент, ну, иссякло терпение у митрополита, который все-таки несколько иные задачи себе ставил. Могло это послужить причиной?
Это могло повлиять, безусловно. И то, что Москва дальше от Орды, чем Владимир, это тоже очень важно. Вот потому что Русь жила под постоянным страхом разорения. Для нас осталось там 1237 год в памяти и там Куликовская битва, а ведь это были набеги страшные, какая-нибудь там Дюденева рать, какая-нибудь просто половину населения выкашивала. И вот это еще какое-то расстояние в несколько дневных переходов, оно могло позволить просто людям убежать в лес, просто спрятаться, хоть кому-то остаться в живых. Вот поэтому и это тоже, конечно, наверное, повлияло на решение владыки Петра.
Ну вот удивительно, что мы говорим, когда вспоминаем историю церкви первых веков христианства, о том, что вот в Риме христиане совершали литургию на могилах мучеников в катакомбах. Так сложилось, что место погребения митрополита Петра стало вот таким местом для московского царства на много будущих столетий, потому что около его погребальной раки непременно целовали крест новому правителю. И вообще с ней было связано все, что происходило главного в государстве московском.
Посох святителя Петра берет в руки каждый новый патриарх, избираемый собором. И святейший патриарх Кирилл во время интернизации также брал в руки, как знамение верности наследию святителя Петра, его посох. И вообще очень удивительно, сейчас это территория алтаря Успенского собора, но, насколько я знаю, на память святитель тут пускает всех приложиться, но в стене над ракой, на стене сохранилась роспись Дионисия, где 40 мучеников изображены. Это не так много осталось его росписей. Ну, Ферапонтова, там Похвальский предел, вот эта алтарная стена Успенского собора, где там Иоанн Кушник, вот эти вот святые, когда еще не ставили икон, а просто фреской расписывали преграду алтарную. Вот это осталось. Поэтому ститель Петр, он таким образом основал Москву в каком-то смысле как средоточие и развитие будущего научного мира через много-много лет. И мира церковного искусства, а другого тогда, в общем-то, и не было особенно. По крайней мере, до нас такого особенно ничего не дошло. То есть вот это все, это вот выбором ститля Петра сделано.
Мне кажется, что мы, конечно, склонны очень многие символы и какие-то знаки притягивать за уши. Но мне не знаю, может, просто мне очень нравится так думать, что вот в Риме апостол Петр, а у нас святитель Петр. Это вот перекличка имен святых, мне кажется, ну, я так ощущаю, имеет какое-то значение. Может быть, это тоже притянуто за уши.
Вы знаете, нет, не притянуто. Дело в том, что тайна Божьего присутствия в жизни церкви сегодня, каждая сегодня, это действительно тайна, но Божье присутствие есть. И я уверен, что причисленный к лику святых московский епископ архиерей, даже если прошли сотни лет, он все равно для нас, для всех, духовный отец и наставник и в молитве, и в деле спасения. И мы, вот жители столицы, мы можем прийти к нему как к своему архиерею. И святейший патриарх не обидится, я думаю, никак. Вот и к нему, и к Алексию, и ко всем остальным. И он продолжает отвечать за свою паству пред Богом. Он продолжает о нас, как по-славянски, пищись. Понимаете? И в этом, да, радость. Он в основании нашей веры. Но поскольку киевский, московский, киевский, всея Руси, то это не только для москвичей. Вот мы можем к нему обращаться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Неделя у нас замечательная. Заканчивается рождественский пост, заканчивается наше приготовление к одному из главных праздников православной церкви. И 6 января у нас на вечере Рождества Христова рождественский сочельник. Вот мне кажется очень важно вспомнить, что такое сочельник, почему так важно все-таки хранить пост в этот день. Важно не потому, что так написано в церковном уставе или потому, что так велит традиция. Но, знаете, я по себе много раз проверяла, если этот день проходит как-то так немножко безалаберно, если пост нарушается, какая-то нота из вот этой симфонии праздника уходит. Мне кажется, не зря даже в такой совсем уж светской рекламе прозвучала фраза, которую потом все забыли рекламу, но запомнили фразу и мизансцену. Почему у нас Александр Васильевич Суворов ничего не ест? Нельзя. До первой звезды нельзя, говорил в рекламе 90-х годов Александр Васильевич Суворов, императрица. Я думаю, это важно. И не менее важно, мне кажется, вспомнить особенности богослужения этого дня, может быть, даже не менее важно, чем богослужение самого праздника, поскольку это очень сложносоставное и очень наполненное смыслами богослужение.
Вы знаете, пост этого дня, мне кажется, надо совершать как некое молчание. Обязательно. Пост и есть молчание плоти, ну, в первом таком приближении, да. Но если мы хотим услышать все эти смыслы, впитать всю эту радость, то, конечно, нам надо самим замолчать. И поэтому всегда праздник предваряется вот такой напряженной подготовкой, телесной, душевной, духовной. Ну, например, читаются царские часы. Они так названы, потому что на них присутствовали цари и византийские императоры. В них другие псалмы, чем обычно. Но я хочу сказать, что там, как и в обычный день, есть 40 раз читаемое «Господи, помилуй». Для нас это просто та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, чтец читает, и ты думаешь, ну куда ты торопишься, ну подожди, ты же имя Божие произносишь. Это же «Господи, помилуй», это же великие слова. Как мы их когда-то скажем на страшном суде, как мы их там скажем? Это память о времени, которое пришедшие в храм монахи стояли и творили Иисусову молитву. Причем творили они ее, видимо, так. Один ее медленно произносил вслух, остальные закрывали глаза, там облокачивались на стасидии свои и погружались в эту молитву. Знаете, это не просто тишина, не просто молчание. Это молчание в преддверии радости, пришествия Господа, света, который сейчас на тебя обрушится, для того, чтобы его лучше восприять. Вы очень точно сказали о том, что из праздника что-то уходит, если ты не готов. Конечно, Господу наша подготовка совсем не нужна. Но для того, чтобы принять больше даров этого дня, она нужна. А еще очень важно и очень нужно, чтобы после причастия тела и крови Христовых на Рождество, которых я всем желаю и которые есть правильное и нужное празднование Рождества Христова, принять его в себя, чтобы после этого тоже, ну, хоть немножечко помолчать, ну, хотя бы благодарственные молитвы, молитвы медленно прочитать, не торопиться, не сразу болтать и разговаривать с другими прихожанами и прихожанками, а чуть-чуть побыть вот в этой тишине. У нас получается, потому что такая очень странная вещь, представьте себе, мы ждем гостя дорогого, мы там убираем дом, мы готовим стол, мы наряжаемся, гладим одежду какую-то лучшую. Вот. Наконец-то он пришел. Мы его встречаем в прихожей и уходим заниматься своими делами. Вот. А он, иди, садись и кушай там. Да? Такого же не бывает. А вот Христос пришел, мы причастились, напряжение подготовки спало, а общение-то со Христом, которое должно произойти, где оно? Надо постоять чуть-чуть в тишине. Вот эта тишина нужна и до праздника, и во время праздника. А богослужение действительно дивное. Сейчас можно многое прочитать, и везде есть объяснение, это можно и в интернете найти. Но вот это ожидание, ожидание Бога воплощения, велия благочестия тайны, Бог во плоти явился, как говорит апостол Павел. То есть самая великая тайна благочестия, нашего тоже благочестия, моего там, вашего, наших слушателей, всех прихожан Русской Православной Церкви, она в том, что воплотился Бог. И в том, что Бог явился во плоти, в этом есть, конечно же, указание на таинство тела и крови Христовых. Поэтому наше благочестие завершается принятием Христа в себе.
Знаете, я сейчас вспоминаю, наверное, самое удивительное и самое трогательное Рождество в моей жизни. Это было как раз, когда только-только был открыт Даниловский монастырь после празднования тысячелетия крещения Руси. И Рождество 1989 года. Монастырь еще только начинал жить как монастырь. Еще не все храмы были восстановлены в полной мере. И те, кто пришел вечером на службу, так получилось, что тогда еще все-таки Советский Союз был, и ворота монастыря закрывали. То есть служба шла, калитку можно было открыть и выйти, если кому-то нужно. Но уже с улицы прийти было сложнее гораздо, потому что там никаких привратников не было. В общем, если повезет тебе, кто-то будет выходить, ты можешь войти. А если ты остался за воротами, так ты, наверное, за воротами и останешься. И вот мы, оказавшись внутри этого замкнутого пространства, закончилась всеночная. И тех, кто остался на литургию, пригласили поисповедаться в Покровской церкви. Вы знаете, там двухэтажный храм отцов Вселенских соборов, и нижний храм там Покрова Пресвятой Богородицы. Значит, пошли все исповедоваться. Монастырский двор, засыпанный снегом, посреди с него установили елку без всякого украшения, просто кто-то из прихожан принес, вот большая елка, ее поставили, там в какой-то сугроб воткнули. И вот после того, как поисповедовались, надо было подождать, пока начнется, собственно, литургия. И вот мы ходили вокруг этой елки, как в детстве хороводом, просто потому что нужно было себя куда-то пристроить.
Чтобы не замерзнуть.
Да, куда-то себя деть. И после этого мы все пошли в храм на службу, на литургию, причащались. Это было удивительное состояние какого-то вернувшегося детства, может быть, детства веры, детства церкви, нашего собственного детства. Все какое-то абсолютно очищенное от какой-то наносной мишуры, вот в том виде, в каком, может быть, должно быть. Без хлопушек и конфетти, а вот просто потому, что очень хотелось всем нам собраться и в эту ночь причаститься и встретить Рождество Христово в этих монастырских стенах, которых в то время было очень мало в стране.
А я вспомню другое Рождество, которое для меня тоже было откровением. Это Рождество 87-го года. Я служу в армии. У меня есть маленькое Евангелие, спрятанное там в стене, которое я хочу ночью почитать, проснувшись. Вот, и кусочек просфоры засушенный. Вот, но этого не случается, потому что объявляется дивизионная тревога. Это Прибалтика, ВДВ. Я должен завести бронетранспортер, минус 20 или 25. Руки прилипают к броне и отрываются без кожи. Двигатель не заводится. Вот это все очень тяжело, невероятно холодно, и все это вместо молитвы. Сплошной мат-перемат со всех сторон. Никто не успевает, и просто опасно, потому что ездит вот эта гусеничная техника, и люди, все это вот мешанина такая. И все равно посреди этого вот радость рождественская, она все равно присутствует. Все равно хорошо, все равно радостно. Ночь, светит луна, очень холодно, но ты знаешь, что это рождественская ночь. Тебе не дали даже прочитать Евангелие, но все равно Господь с тобой. Вот такое вот у меня воспоминание о Рождестве, может быть, самым ярким. Почему они сделали эту тревогу именно на Рождество? Ну, не знаю, что взбодрить всех, чтобы, может быть, все не спали в эту ночь. Мы приближаемся к светлому, великому празднику Рождества Христова. И я хочу напомнить, почему для нас это главнейший праздник перед Пасхой. Дело в том, что нет ни одной причины, и не может быть ни одной причины воплощения Бога в человечестве, Бога воплощения, кроме Его любви к нам. Вот ничто другое не является причиной Рождества. И Рождества как пути на Голгофу, начинающегося в Вифлееме. И давайте не будем никогда об этом забывать, о том, что мы верим в любовь Бога к человеку. Вот у Иоанна Богослова, в его посланиях, в первом послании есть такие удивительные слова, как самый главный символ веры, или наша кредо: мы познали любовь Божию к нам и уверовали в нее. Когда нам тоскливо, когда нам плохо, когда нам что-то не хватает или какие-то скорби в нашей жизни, мы должны вспоминать, что мы веруем в том, что мы любимы Богом. Поэтому Он стал человеком, понес наши грехи и воскрес. А Рождество – это когда мы впервые к этому прикасаемся вместе с волхвами, вместе с пастухами. Вот приходим и хвалим воплотившегося Господа в яслях. Всех вас с наступающим праздником. Дай вам Бог и нам всем, и мне тоже грешному, побольше радости в этот день, радости от Духа Святаго, чтобы укрепиться в вере.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. С наступающим вас великим праздником Рождества Христова. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».